Здравствуйте и добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Джон Копланд, и мы снова здесь с пастором Биллом Уинстоном из Чикаго.
Слава Богу, для меня удовольствие
Слава
быть Богу, здесь.
Слава Богу, это было весело, и будет еще веселее по мере того, как мы
Аминь.
Продолжаем эту неделю.
Аминь.
Я так рад, что вы смогли присоединиться к нам. И знаете, то, о чем мы говорили, очень просто для понимания, но дело в том, что даже когда мы слышим проповедь о словах наших уст, мы говорили об этом вчера,
да.
Когда закончилась передача, и мы ехали в машине, что нам, наверное, нужно говорить об этом каждые 6 месяцев или каждый год. Вам нужно снова проходить через это учение, потому что мы слышим это, оно отзывается в нас. Но мы позволяем нашим словам ускользать, когда забота этого мира окружает нас. Есть такая тенденция. Поэтому нам нужно снова браться за это, принимать решение, что мы продолжаем наблюдать за тем, что мы вкладываем в наш дух, и что потом выходит из наших уст. Так как то, что мы вкладываем, именно это и будет выходить наружу.
Это то, что выходит наружу. Давайте снова начнем с 12 главы Евангелия от Матфея. Еще раз. Итак, 12 глава Матфея. Я использую этот отрывок, потому что Иисус использовал его как основной инструмент обучения своих учеников, возвращая нас назад к словам, потому что именно так Бог учил Адама действовать вначале. Если вы хоть что-то знаете о словах, именно так сам Бог действовал. Он словами призывал все к существованию. Он сказал: «Да будет свет» и так далее, и тому подобное. «Да будет, да будет, да будет». Все это в первой главе Бытия. И основная причина, почему он делал это, чтобы научить своих детей, потому что это путь, которым его дети должны были действовать. Когда Иисус вышел на сцену, Иисус действовал таким образом. Я помню тот момент, когда к нему подошел сотник, римский солдат. Он подошел к Иисусу и сказал: «У меня нужда, мой слуга болен». И тогда Иисус сказал: «Хорошо, я приду и исцелю его». Тот ответил: «Тебе не нужно приходить в мой дом. Просто скажи слово, и мой слуга будет исцелен». Поймите, он был очень далеко, возможно, несколько километров, но он мог сказать слова прямо там, на земле, которые могли исцелить слугу за несколько километров оттуда.
И что тогда Иисус сказал ему? То, что он сказал после этих слов, было очень сильным заявлением.
Он сказал: «У этого человека великая вера». Он сказал: «Я не видел веры, которая больше, чем у этого человека, даже среди детей Израиля». Итак, вот люди, которые должны были быть людьми Завета, у которых не было такой веры в слова, в Слове Божьем. И когда мы смотрим на это, давайте еще раз посмотрим на 35 стих. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». Давайте скажем так. Вы не увидите в своей жизни ничего другого, кроме того, что выходит из ваших уст. Другими словами, если вы верите во что-то и говорите это, вы не увидите в своей жизни ничего, что отличается от этого. Это вызов. Потому что люди не понимали, что мы живем изнутри наружу. И обольщение врага из-за грехопадения человека в том, что он заставил человека жить снаружи вовнутрь. Но мы были созданы так, чтобы вещи выходили изнутри нас. Точно так же, как Бог произнес свет, и свет вышел наружу из Бога. Мы созданы по Его образу и подобию, такие же, как Бог.
Мы играли в защите, но должны были играть нападение.
Слава Богу. Я не смог бы выразить это лучше, и именно там мы должны быть. Давайте посмотрим место Писания, где Иисус учил о том, чтобы говорить горам. Давайте откроем это. Это Евангелие от Марка, 11 глава. Мы не увидим ничего другого в нашей жизни, чем то, что выходит из наших уст, то, во что мы верим и что мы сказали. Хорошо, давайте начнем здесь, с 12 стиха. «На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал». Говорится об Иисусе. «И увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков». Слово «собирание» выделено курсивом, что значит, что оно было добавлено переводчиками, так что его нет в исходном тексте на греческом. Поэтому в разумах некоторых людей возникает предположение, что еще не время было для плодов. Время прошло, и Иисус вырос в той части страны. Он знал, когда время, сезон, и смоквы должны были расти, но никаких смоков не было на этом дереве. И сказал ей Иисус. Он говорит с неодушевленным предметом. Это сильно. Потому что если бы меня увидели у дороги, где росли бы куст или дерево, и я говорил бы с ним, что бы вы подумали обо мне? Я не имею в виду тебя, но кто-то
я
другой,
подумал,
что бы он подумал обо мне? Совершенно верно.
Знаешь, смешно то, что люди все время говорят с вещами и ругаются на них, и никто ничего об этом не думает.
Если бы они проклинали спустившее колесо, никто бы ничего об этом не подумал.
Машина не заводится.
Машина не заводится или еще что-то. Смотрите, что сказано дальше. Сказано, отныне, да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его. Не сказано, что они услышали это, они слышали это, потому что он публично делал это заявление. Он делал что-то в духовном мире. Затем он пошел в Иерусалим и позаботился там об определенных вещах. Посмотрите на 19 стих. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидел, что смоковница засохла до корня, и, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». И Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божью». Мы знаем, что на греческом это звучит как «имейте веру Божьего типа». Но он собирается описать эту веру. «Ибо истинно говорю вам, если кто...» Мне нравится это выражение. «Если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Вот почему я называю это законом исповедания, потому что это будет всегда работать в любое время.
Пока это согласуется со Словом Божьим.
Затем он сказал в 24 стихе: «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Каждый раз, когда вы видите слово «потому», вы узнаете, зачем оно там. Оно говорит о предыдущем стихе. Давайте разберем это. Одна из вещей — это слова «если кто». Любой человек может говорить позитивные вещи и созидать атмосферу. Так что больше позитивных вещей может произойти в его жизни. Он может это делать. Вы можете это делать, даже если вы не знаете этих мест Писания. Даже если вы не знаете Господа так, как мы знаем Его, вы можете это делать. Но когда вы делаете это в Господе, вы созидаете более высокий уровень проявления. Вы можете говорить к болезни. Вы можете говорить к вещам. И это потому, что помазание и сила Божья начинают действовать теперь по причине завета, который есть у вас с Ним. Завет соединяет вас воедино. У меня была ситуация, когда моя машина не заводилась. Я уже рассказывал об этом. Было холодное утро, сильный мороз и ветер, и ни у кого не заводилась машина. Это было на берегу озера в Чикаго. И это был самый холодный из всех дней, которые я переживал в Чикаго. Я пошел к машине, чтобы завести ее, и включил. Я включил зажигание, и машина никак не отреагировала. Ничего. Она даже звука не издала. Я начал думать об этом. Я начал думать об этом месте Писания. Оно просто всплыло внутри меня, потому что я размышлял о том, как я буду говорить к вещам и призывать вещи, и действовать так, как действовал бы Господь.
Да.
И что произошло? Я видел, как он говорил к мертвому человеку, и мертвый человек ожил. Я видел, как он говорил к буре, и буря перестала, прекратилась. Я вижу теперь, как он говорит к дереву, и дерево засохло. Но затем в 14 главе Евангелия от Иоанна он сказал, что вещи, которые делал он, я должен делать. Я также могу делать. Вот я, в моей жизни есть гора. Вот передо мной сложная ситуация. Если только я не позову тот тягач, который едет дальше по улице, зарабатывает деньги на людях. Я сказал: «Нет, я верующий». Я вышел из этой машины, отошел от нее, оглянулся посмотреть, смотрит ли кто-нибудь на меня. Понимаете, Иисус так не делал. Он не делал так, потому что с его точки зрения он поступал так, как он должен был поступать. И он прекрасно это знает. Это настолько реально для него, что он не стыдится этого. Именно так мы должны жить. Я указал на эту машину, и я сказал: «Машина, во имя Иисуса, заводись». Вот так. взял свою сумку, вернулся домой, посмотрел матч, выпил чая. Прошел примерно час, я дал Господу возможность поработать. Затем я взял ту сумку, вышел. Это реальная история. Вернулся туда. У меня была одна из таких уверенных походок, потому что я знал, что что-то произошло. Я пошел и сел в машину. Вставил ключ зажигания. Она сразу завелась. У людей могут быть горы в их жизни. Гора — это сложная ситуация. Возможно, доктор сказал, что для вас нет никакой надежды. Мне нужен более высокий уровень проявления, слава Богу. Мне нужно подняться туда, где есть сила Божья, и соединиться с этой силой. И вера, и исповедание делают вот что. Они высвобождают способность Божью. И когда эта способность высвобождена, все должно подчиниться. Все должно подравняться под Слово Божье. И так получается, что один из страхов, которые есть у верующих, в большинстве случаев, во многих случаях, они верят, это страх, что Слово не будет работать. И, вероятно, оно не будет работать для них, потому что есть сомнения. И вот, что мы должны сделать. Мы должны убрать сомнения прочь. Слава Богу! Мне нравится, как один человек говорит, относитесь к сомнениям как к наркотику, держитесь подальше от этого, слава Богу. Но нам нужно выбросить сомнения. Как же нам сделать это? Он показал нам это с Авраамом. Когда он сначала дал это слово Аврааму, Сара рассмеялась. Он сказал, «Авраам, у тебя будет ребенок в это же время, в следующем году». А Сара сказала, «Ха-ха». Он спросил, почему она смеется? Почему? Потому что она смеялась, потому что это было смешно. Она сказала, подождите минутку, я старая женщина, мне почти 90 лет. Я никогда не могла иметь детей, и теперь уже вышла из возраста, когда рождают детей. Он сказал, Авраам, вот как это у тебя будет. Я хочу, чтобы ты изменил свое имя. Не называй себя больше Авраамом, я меняю это. Ты, Авраам, отец великого множества. Это перед лицом человека, который вышел из возраста, когда он может иметь детей. А у нее их никогда не было. И называю ее Сарой. Не Сарой. Она княгиня народов. Слава Богу! Это был их выбор. И это наш выбор — изменить наши слова. Он изменил свои слова и изменил свою судьбу.
Знаешь, я думаю, что то, о чем ты говорил, является ключевой информацией. Люди боятся. Возможно, они пробовали это. Возможно, они пробовали делать это. И, конечно же, вы не можете это пробовать. Вы должны жить этим, верно? Но они говорили к вещам, и вещи не изменялись. Но вам нужно развиваться в вашем духе, прежде чем у вас будет сила, которая дана вам.
Совершенно верно. Да.
Вы должны развивать вашего духовного человека так, чтобы, во-первых, у вас была уверенность и вера в Слово Божье.
Да.
Но если этого нет, вы можете говорить чему угодно до посинения. Но для того, чтобы действовать эффективно на этом уровне, нужно быть духовно развитым человеком.
Вера. Потому что это ключ. Если вы читали этот стих здесь, 23 стих, он сказал, «Говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись, вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, во что он верит, что не скажет». Извините, если посмотреть на этот стих, он говорит о словах три раза. Он сказал о вере один раз. Так что проблема была не в вере. Она была в говорении. Понимаете? Если я продолжу говорить, довольно скоро я поверю. Вот почему он сказал, «Размышляй о моем слове день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в нем написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Что делает размышление? Размышление — это Божий способ преобразования нашей веры. У большинства людей есть то, что называется умственным согласием. Вы спрашиваете кого-то, «Ты веришь в Библию?» «О, да, я верю в нее, от бытия до откровения, слава Богу». «Подождите минутку». «Ты веришь?» «Хорошо». «Как ты себя чувствуешь?» «Ну, я сейчас болен». Понимаете, дело в том, что они верят в нее умственно. Но это не погрузилось в их сердце. Потому что если они действительно верят, что ранами его исцелен, от избытка сердца будут говорить уста, когда
я
спрашиваю об этом.
Я думаю, что находятся в таком положении. Они хотят верить.
Да.
Фактически они слышали Слово Божие, что у нас есть сила. Но для них, возможно, более реальное чувство, что «я недостоин» или «я живу несовершенной жизнью» или еще что-то. Осуждение за что-то, что они сделали
Верно.
В прошлом. Это
Точно,
не сработает для меня. Это работает для брата Уинстона, это работает для брата Копланда, но это не работает для меня, потому что я не представляю себя силой такого рода. Но чтобы изменить это, необходимо говорить правильные слова.
Вы должны, если кто-то борется с осуждением, «Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву из-за греха, чтобы мы сделались праведными пред Богом во Христе Иисусе». Праведность Божья — это не ваши хорошие поступки. Праведность Божья — это Божья природа в вас, проявляющаяся в вашей жизни, которая приводит вас в правильное положение пред Богом. И когда я разбираюсь с чем-то, скажем, я как-то оступился, он сказал, что если я исповедую мои грехи, он верен и праведен, чтобы простить меня и очистить меня от всякой неправедности. Почему? Потому что ощущение неправедности блокирует дверь к вере. Для вас невозможно испытывать осуждение и иметь веру одновременно. Потому что осуждение создано для того, чтобы нейтрализовать веру. Оно приведет человека в такое место, где вера просто не будет работать. Фактически, я называю осуждение духовным заболеванием. Точно так же, как у человека может быть проказа в теле. У них может быть болезнь духа, и одна из них — страх, а другие — осуждение, сомнение.
Это удерживает многих людей.
Мы должны знать, что Бог говорит, что наши грехи и нечестие Он больше не вспомнит. Знаете, если Он это забыл, почему мы не делаем этого?
Почему мы не можем забыть?
Но наша проблема в том, что мы слушаем неправильный голос. Враг всегда работает, чтобы напомнить нам о нашем прошлом. Нет, если вы смотрите назад, как вы собираетесь идти вперед?
Что, если вы делаете ошибку
в настоящем? Я скажу вам, у вас есть 1 Иоанна 1:9. Исповедуйте это, и Он верен и праведен, чтобы простить это и очистить это. Знаете, что вам нужно сделать? Вам нужно верить в Слово Божье. Вот что сказал Иисус. Павел сказал, «Бог верен, а всякий человек лжив. Если Бог говорит, что я прощен, так оно и есть. Я не чувствую себя прощенным». Он не говорил, чтобы вы чувствовали себя прощенным. Он сказал, «Верьте в это». И многие люди ошибаются в том, что такое вера на самом деле. Вера — это когда вы верите Богу на слово. Например, вы берете газету. Распродажа в Sears и Roebuck в полночь. Я не рекламирую Sears, но в Sears бытовая техника. Холодильник $68. О, мне нужен холодильник. Послезавтра в полночь мы выстроились у дверей. Мы собираемся купить этот холодильник, пока кто-то другой не купит его. Знаете? Знаете почему? Мы просто прочитали это в газете и поверили в это. Почему бы вам не прочитать следующее на бумаге? Ранами его вы исцелены. Он простил вам все ваши прегрешения. Понимаете, что я говорю?
Да, да.
Каким-то образом враг уговорил нас, чтобы мы читали это как религиозную книгу, и часто у нас больше веры, у людей больше веры в газеты, чем веры в Божье Слово. Знаете, люди умирали за то, чтобы это попало в наши руки. А что насчет вот такого? Доктор сказал, знаете, у вас то и это, и вот что вам нужно делать, вот вам рецепт, и так далее. Мы не говорим, доктор, вы уверены, что знаете, о чем говорите? Я имею в виду, вы уверены? Мы ни разу не подвергаем это сомнению. Знаете почему? Люди были приучены верить им. Что насчет синоптиков? Торнадо придет послезавтра. О, бегом в стройматериал и купить фанеру и закрыть эти окна. И все это из-за слов человека. А как насчет Божьего слова? Хвала Богу, я уже начал проповедовать. Брат Джон.
Проповедуй об этом.
Понимаете, что я говорю? Это слышание и доверие Богу на слово. И действие в соответствии с ним очень просто. Вы можете услышать это один раз и поверить в это. И это то, к чему я приучаю мое сердце прямо сейчас. Я хочу иметь способность, не размышляя об этом 3 или 5 дней, или неделю, я хочу прочесть это и бежать с этим. Слава Богу!
Так что если вы хотите верить в это, если вы хотите применять это на практике, тогда вам нужно начать говорить Слово Божье.
Да.
И это изменит. Даже если у вас есть какие-то сомнения о том, кто вы, о ваших способностях или о вашем прошлом, о чем-то из этого, просто начните говорить эти вещи. И это изменит то, как вы верите, и то, как вы смотрите и рассматриваете определенные ситуации.
Точно. Не только смотрите и рассматривайте определенные ситуации, это изменит то, что вы видите. Потому что вы будете удивлены, насколько узким ваш взгляд может быть из-за неверия. Вы даже не можете это видеть. Вы слышали, как кто-то использовал такое выражение? Ключи лежат на столе, а человек не замечал их. И кто-то сказал, если бы они были змеей, они бы тебя укусили. Понимаете, что я говорю? Они говорили о том, что ключи были там все время. Понимаете ли вы, что неверие одевает шоры, и люди не могут увидеть даже свою помощь? Обычный человек. Кто-то сказал, что не отдаляясь дальше 2 километров, у обычного человека есть потенциал заработать $1 миллион за 1 год. Прямо в своем окружении. Они не могут это увидеть. О, нет никакой работы. Почему? Они не могут это увидеть.
Не могут это увидеть.
То, что сделал Авраам, чтобы изменить то, во что он верил, находится в 4 главе послания к римлянам. И там сказано, что Авраам называл несуществующее как существующее. Так что в первый раз, когда я говорю это может звучать как что-то нелогичное для моего разума. Почему я говорю это? Продолжайте говорить это, и это переместится в ваше сердце. И от избытка сердца ваши уста будут говорить. И когда это происходит, все должно измениться.
Ничто не может это остановить.
Слава Богу.
Никто не может это остановить.
Ничто не сможет остаться таким же. Это могущественно.
Это могущественно.
Да.
И знаете, вы слышите это, и вы понимаете, мое прошлое не имеет к этому никакого отношения. Вы принимаете Иисуса как своего Спасителя,
да.
И затем верите в то, что это прошлое уничтожено, и затем вы начинаете наполнять ваши уста Божьими словами, и это изменит обстоятельства вокруг вас. Мы вернемся через минуту. Мы предлагаем вам заказать для себя наши книги. «Обетование процветания», «Семейные обетования», «Обетование исцеления», «Обетование защиты». Они помогут вам наполнить силой ваши слова, поэтому закажите для себя сегодня эти книги. То, о чем учил пастор Уинстон, и эти обетования изменят вашу жизнь. Пастор, мы говорили о том, чтобы забывать прошлое, и начиная с этого момента двигаться вперед в вашей жизни. Я бы хотел, чтобы мы помолились за тех, кто смотрит и слушает сегодня нашу передачу. Давайте помолимся за это. И почему бы нам просто не смыть это начисто, и мы никогда не будем оглядываться на то, что позади нас. И мы только будем идти вперед и начнем говорить хорошие вещи о нашей жизни, обетование Божие для нашей жизни, и мы изменим наше будущее с этого момента. Ты поведешь нас в молитве?
Слава Богу. Конечно. Давайте все вместе помолимся. Отец, мы приходим перед Тобой во имя Иисуса, и мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас, и что Ты являешься прощающим Богом. И спасибо Тебе, Господь, за Твоего Сына Иисуса, за то, что Он умер за наши грехи, и Его драгоценной кровью наши грехи были омыты. Господь, помоги нам развить осознание праведности. Помоги нам видеть будущее таким, каким видишь его Ты, и видеть себя такими, какими видишь нас Ты. Отец, прямо сейчас, начиная с этого дня, мы забываем то, что позади, и мы стремимся к тому, что впереди. Мы стремимся к цели, почести, вышнего звания во Христе Иисусе. И Господь, помоги нам сейчас никогда не оглядываться назад, но идти вперед в Твоей благодати. И мы воздаем Тебе хвалу за это. И мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Хорошо быть чистым. Знаете, люди думают, ну, я недостойный. Никто из нас не был достоин. был только один достойный, и это был Иисус. И Он пошел на крест и смыл все эти грехи за нас. И знаете что, мы теперь все достойны из-за того, что Он сделал для нас. Я хочу, чтобы вы присоединились к нам завтра, потому что мы продолжим говорить на эту тему. Пастор Уинстон снова будет с нами. И мы, Джон Копланд и Билл Уинстон, напоминаем вам, что Иисус
— Господь.
Walked the streets of Calvary, the rugged cross he bore. The crowd stood by and watched this man. They'd heard him preach before. No one could ever be worthy of such love I never find. When he was on the cross, I was on his mind. The look of love was on his face, the thorns on his head, the blood that stained his scarlet robe, it stained crimson red. His eyes were on the crowd that day, yet he looked ahead in time. When he was on the cross, you were on his mind. He knew me, yet he loved me. The heavens shine. No one's worthy of such mercy. When he was on the cross, he had me on. When he was on the cross.